А на связи ролевой подвал. И это зайду позже. Подкаст про настольные ролевые игры во всем их многообразии. Сегодня в нашей виртуальной студии с вами я, Вундер, а также товарищ Блосковец.
Всем привет, товарищ.
И сегодня, крайне неожиданно, но мы будем говорить не про киберпанк.
Черт возьми.
Да, говорить мы будем про настольную ролевую игру, которая называется Bluebird's Bride или Невеста синей бороды, если перевести ее на русский язык.
Да, ты прав.
И это такая ПБТА, но с двумя, как по мне, очень необычными и интересными аспектами. Во-первых, она очень сфокусирована, даже по меркам других ПБТА игр, так как здесь вы четенько знаете, кем, во что, как и, возможно, даже чем все это закончится, что будет происходить на игре. А второе, это то, что игроков у нас тут много, а персонаж, можно сказать, один.
Он и правда один. Наверное, надо начать с того, как я вообще познакомился с этой игрой, как надоумило, почему я решил в ней вообще поиграть. Во-первых, для начала я хочу поблагодарить трех людей. Первое — это товарищ Почка, который предоставил, сейчас сделал русский перевод, дал его Тамаре, соответственно, который из Индиго. Она сейчас ведет переговоры по поводу того, чтобы официально локализовать это все дело. Ему большое спасибо. Вот, будет намного мне проще, соответственно, вести. И я думаю, что в дальнейшем с этого что-то очень хорошо получится. Это первое. Второе. Человеку Михаилу Чевтаеву. Это тот самый мастер, Ака Ригритель, который провел мне 4 января 2020 года бороду.
Как сейчас помню, да?
Как... Серьезно, как сейчас помню, я бы даже сказал, что это, наверное, самый трули экспириенс за всю мою ролевую практику был, и я буду дальше рассказывать, почему. Я вспомнил третьего товарища. Это товарищ, который написал обзор по «Синей бороде», как его зовут, который Fantasy World Problems, у него паблик.
Который Борис Федюкин.
Вот, именно он. Отличный обзор. Он помог нам, соответственно, совместить наши ожидания от игры. Вот. И, в принципе, всех настроить на атмосферу. Я сейчас, когда ребят готовил, я тоже скинул этот обзор, чтобы они почитали, потому что там все довольно детально описано. Ну, то есть, без всякой лишней воды, все строго по делу. В общем, человек молодец. Большое тебе спасибо. Как-то раз... Михаил пригласил меня и говорит: слушай, у нас в Москве есть, соответственно, вот эта локация, Роликон, и они проводят по ночам ночь темного жанра, то есть всякие ужастики в определенной тематике, типа там sci-fi ужастики, там вестерн ужастики, ну допустим, то есть от раза в раз. И, значит, в одну из таких ночей, значит, Миша написал перед ней, соответственно, и говорит: слушай, тут есть такая вот игра, где вы играете за субличности одной женщины в антураже, соответственно, сказки «Невеста синей бороды». Я почитал, посмотрел, и мне показалось это, в принципе, интересно. Знаешь, когда приелось стандартные какие-то игры, то есть где вы там выбираете персонажа, делаете, потом вас куда-то кидает и прочее-прочее, а здесь у вас по факту субличности одной вот этой вот невесты, которую забрал себе, скажем так, ну да, в невесты, сам «Синяя борода», который является по одной трактовке пиратом, по другим просто аристократом сумасшедшим каким-то и прочее. Прочее. Сказка варьируется от, скажем так, страны к стране, но сюжет остается одним и тот же, и игроки должны знать этот сюжет. Как ты сказал, действительно, это очень узконаправленная игра, но ее прелесть в том, что когда вы знаете, что будет, вы можете вот эту вот структурированность, да, внутри этой структурированности, начать погружаться в эту атмосферу, открывать себя этой игре. Потому что на обложке написано, что это хоррор тейблтоп гейм, но авторы в самом начале пишут, что игра призвана напугать игроков, а не персонажей.
Да и плюс, когда ты знаешь, чем все закончится, и вообще весь сюжет, ты можешь планировать, типа, когда вот что вернуть, потому что ты понимаешь то, что конец близко, значит, можно просто взять и как что-нибудь бахнуть, типа, уже не жалеть ничего и все.
Скажем так... Невеста синей бороды бахает тебя в каждой комнате. И, в общем, мы пришли играть. Миша сделал такую очень интересную вещь. Он, во-первых, была абсолютно темная комната. Он поставил в середину свечу. То есть очень атмосферно. Сам надел на себя фраг и надел, короче, маску. Сказав перед этим, что все, что будет здесь на игре происходить, как бы это идет не от его лица, а от лица, соответственно, рассказчицы, который здесь выступает мастер. Очень атмосферно, на самом деле, было, и приятно, что человек так позаботился. Ну, как бы, дип погружение еще больше от этого всего. Вот. С нами играло, соответственно, две девочки, и вот я с другим мужиком, соответственно. Мне кажется, что для бороды это хорошее сочетание, когда у вас есть две дамы и два, соответственно, человек мужского пола, потому что игра, она про слабую женщину, про все ее страхи, действительно, про что с девушкой происходит, когда она оказывается, соответственно, в каких-то серьезных ситуациях. То есть это боди-хоррор, прямо на первом месте это боди-хоррор, это всякие сексуальные, понятно, там, да, насилие и прочее-прочее. Ужасные вещи, о которых, возможно, не знаю, можно говорить на стриме или нет, вы почитаете, вы поймете. В общем, там все очень жестоко, на самом деле. Примером можно привести этой жестокости, там прямо описано, невеста заходит в комнату и видит огромный портрет предыдущей жены, невесты синей бороды. Она смотрит на нее, и она ужасно красива. После этого, соответственно, делается бросок, и мастер спрашивает у одной из субличностей, у которой сейчас кольцо. Об этом немножко позже. Что для тебя самое ужасное может сейчас произойти? Она говорит, что самое ужасное, что для меня может произойти, что я действительно пойму, что она намного красивее меня, и я не смогу никогда ее переплюнуть. Соответственно, кидает, проваливает, и мастер говорит, что действительно так происходит. У тебя в руке ножницы, которые ты взяла в предыдущей комнате. Что ты делаешь? Субличность говорит, что невеста поднимает руки и начинает кромсать себе плоть на лице, чтобы быть хоть немножко похожей по красоте вот на эту женщину. А женщина ей улыбается и говорит, что она делает все правильно. Вот настолько игра как бы жестокая и атмосферная. Перед тем, как настроиться на всю эту игру, есть ряд некоторых вопросов, на которые должны ответить каждая субличность. Субличностей всего 5. Это анимус, мужское начало в женщине. То есть отвечи там за грубость, да, вот за тестостерон, который есть там у нас всех, да. Затем фаталь, некая вот эта вот роковая женщина, отвечающая за игривость, похоть, то есть вот это вот соблазнение, да, какую-то такую женскую игривость. Вот, девственница, естественно, которая всех пытается как бы там решить все мирно, как-то приголубить, приласкать. Вот, мать, которая разрешает, она считается типа главными над всеми сестрами, потому что, ну, я же мать. Вот, я, да, всеми командую, вот. И есть ведьма, потому что в каждой женщине есть чуток волшебства и вот этого вот колдовства непонятного. Это изюминки, которая здесь показывается как, соответственно, ведьма. Как я уже сказал, у каждой есть список из 2 вопросов, которые рассказывают немножко нам о невесте, какая она, потому что невеста каждый раз разная. И 4 стандартных вопроса, которые уже отвечают все для того, чтобы, соответственно, погрузиться в игру. То есть, допустим, вот у ведьмы. У нее вопрос, какие волосы у невесты? Какую носит прическу люди, похожие на тебя? Это 2 ее вопроса. А, соответственно, остальные вопросы стандартные, это что ты оставляешь от своей прежней жизни, чтобы стать невестой синей бороды? Типа, что ты теряешь? Когда вы впервые встретились, какой любовный жест синей борода сделал, чтобы завоевать тебя? Какой подарок вы преподнесли синей бороде перед свадьбой, почему вы выбрали именно это? И последний вопрос. Вы доверяете своему великодушному мужу синей бороде или у тебя есть недобрые предзнаменования? Почему ты так думаешь? Вот. Это позволяет настроиться на некий вот такой лад. То есть, во-первых, сделать вот эту принцессу, слепить, да, грубо говоря. То есть, девственница, по-моему, отвечает за глаза, фаталь, соответственно, за губы. Могу перепутать, на самом деле, вот, но грубо говоря, и это обрисовывает нам уже мать за фигуру, обрисовывает нам некий образ. И вот эти все подарки, вот эти все штуки, которые, они вплетаются потихоньку в игру. То есть, допустим, если у нас как было, в одной из комнат я нашла, наверное, если говорить от лица сестры, цветы, которые подарила ему в знак, соответственно, своей верности, потому что я выбрал, что у невесты были фиалкового цвета волосы такие, знаешь, вот, их раз фиалки подарил. И в итоге он не поставил фиалки в вазу, и они просто типа зачахли. Глубокий тоже жест, то, что тебе на самом деле ему плевать было на эту невесту. После всех этих вопросов, соответственно, идут связи, узы, прочее, которые дополняют игру, и что здесь интересно, оно позволяет тебе вот это вот, что произошло, как-то вклинить внутрь этой истории, потому что, допустим, та же мать, она такая, как я уже говорил, она решает, что происходило. То есть, допустим, у нас конкретно у матери было вот что, она должна была выбрать, кому достанется краюха хлеба из 2 умирающих братьев этой самой невесты. Вот, соответственно, в любом случае кто-то должен был умереть, и она решала, вот, типа, тяжелое решение именно матери достается. А я решил играть ведьму такую, условно, Урсулу, знаешь, вот в «Русалочке», которая сказка была, которая дала ей, соответственно, ноги, но забрала голос. Вот, и я постоянно мать подкалывал из-за этого. То есть какое-то было сложное решение. Вот я говорю матери, ну что, в этот раз у нас опять кто-то умрет, да? И это, как бы, знаешь, нагнетает внутри головы этой самой невесты, нагнетает эту обстановку. Было, в общем, когда ребят всю эту ситуацию поймали, а они очень все это быстро поймали, было интересно.
Напрямую такое внутреннее противоречие персонажа в прямом смысле.
Да, Как это играется? У вас есть, соответственно, список из ходов девы, их, по-моему, 3 или 2, и из ходов кольца, их, по-моему, 5.
Это такие общие ходы, да?
Да.
Если говоря терминами...
Да, это базовые ходы.
Базовые ходы.
Базовые, да. Они есть у каждой, соответственно, субличности, вот. И каждая субличность еще выбирает по одному своему, скажем так, предназначению, наверное, архетипу, я бы так сказал, внутри себя. Соответственно, у каждого по 3, вот, нужно выбрать один. То есть у ведьмы, допустим, есть... У нее одно из забавных есть, типа, жнец, когда сестра какая-то распыляется, то есть рассудок сестры умирает, и она как субличность распадается, ты восполняешь себе 2 здоровья. То есть ты поглощаешь ее, ты типа становишься больше ведьмотского.
Ну да, ну так и звучит жнец, да. Ну типа как будто смерть с косой такая, рипер, как бы. Приходишь и забираешь ее.
Вот. И был вайпер Змеюка.
Да, Змеюка.
Вот, которую я как раз выбрал. Когда ты общаешься с NPC, причем, как мы это сделали, что это был NPC именно живой должен быть, а не какой-нибудь призрак, который здесь тоже есть, всякие вот эти вот темные стороны, вот. И ты ему врешь, то он задыхается и умирает. Всегда. Это, на самом деле, сыграло очень много всяких интересных моментов, потому что мы 3 человека в замке убили.
По поводу, кстати, связей между личностями персонажа. Они здесь насколько хорошо играют? Просто в других ПБТА играх они где-то хорошо, где-то не очень. А здесь... Кто он? Кто написал у нас? Это от Magpie Games, по-моему. Они же написали этот, еще Urban Shadows, например, там вроде бы все не так плохо, вот, а как тут?
Слушай, здесь я считаю, что замечательно, потому что они настраивают каждую субличность как-то условно друг против друга, каким-то образом, а каким-то образом... То есть одна черта — это условно негативная, как ты относишься к какой-то субличности, а другая, наоборот, положительная, что ты пытаешься как-то скрешиться с этой субличностью. К примеру, у той же ведьмы есть твои сестры далеко не так важны, как власть, но какая-то субличность — это полезный инструмент. Объясните, как она помогала вам в погоне за богохульным ремеслом. Вот, то есть ты это как ведьма используешь и манипулируешь ей, чтобы делать какие-то свои темные ужасные ритуалы. Вторая, соответственно, опять же, какая-то субличность притягивает к себе зло. Объясните, что вы сделали, чтобы удержать это зло на расстоянии. То есть ты, знаешь, так добрый Урсула оберегает русалочку.
И эти узы впоследствии развиваются как-то? Или, типа, вот они есть на момент начала игры?
Они чисто нарративные. Они чисто нарративные, как те же самые вопросы. Просто они, как знаешь, в... обычном ПБТА, в любом ПБТА, у тебя есть принципы игрока и мастера. По факту, ты как игрок должен, твой принцип это вот, и задача твоя, это вот следовать тем связям, которые есть. И здесь они играют очень хорошо, и надо в них играть, потому что «Невеста синей бороды» — это ваншот. Ты не сможешь играть больше, потому что она довольно короткая. Она рассчитана на 2-4 часа. Мы играли в нее 5, потому что мы решили немножечко чуть-чуть сметагеймить и выбирать разные, короче, последствия из комнат, чтобы максимально, как сказать, растянуть игру, потому что она нам очень понравилась. По механике. Как я сказал, есть 2 вида ходов. Это ходы, соответственно, девы и ходы кольца. Что это значит? В начале игры выдается кольцо какой-то из субличностей. Она условно главная. То есть все остальные могут что-то советовать, могут исполнять ходы девы, то есть там осмотреться, что-то еще понять, вот. Но ход, который реально на что-то влияет, его должна сделать та субличность, у которой есть это кольцо. То есть это, допустим, закричать от страха, там, не знаю, предаться грязному насилию, там еще что-то. Когда ты делаешь этот ход, ты обязана отдать это кольцо кому-то, у кого этого кольца еще не было. Чтобы не было так, что вы друг другу там вдвоем кольцо передаете, а 2 остальные субличности сидят и кукуют. Есть еще ход передать кольцо, просто типа отказаться от кольца и получить иммунитет на травму, которая, на следующую травму, которая произойдет. А еще забавно, что когда ты получаешь травму, ты можешь сказать, что не я одна получаю, а все получают эту травму, причем на любой урон.
И остальные не могут отказаться от этого?
Нет, только если вот, соответственно, либо у них какой-то ход есть, я всех ходов, соответственно, естественно, архетипов не помню, вот, либо ты до этого использовал вот эту штуку, ты, типа, отдал кольцо, такая, все, я умываю руки, мне страшно, не хочу с этим не иметь никаких дел.
Угу. И когда ты получаешь максимальную травму, в кавычках, что происходит с персонажем? Ну, с персонажем, в смысле, с субличностью.
Да, смотри, когда я сейчас даже зачитаю, потому что это очень атмосферно. Когда личность разбивается, знаешь, вот найти на множество осколков, вы читаете все вместе, знаешь, в книге такой сакральный ритуал одновременно. Ну, есть на бланке, соответственно, слова, которые звучат следующим образом. Мы больше не являемся единым целым. наша связь прервалась. Наш ум раздроблен. Обнажаются наши глубочайшие страхи. Наша кровь питает эти ужасы. И я приветствую их.
И мы живы. Вот что осталось, да.
И, соответственно, после этого сестра должна ответить на некоторые вопросы, типа, отвечай тем, что вас запугает, опишите ужас так же прекрасно, как и кроваво, опишите интересные детали, используя все 5 чувств. То есть, вот что произошло после того, как твоя субличность раздроблена была.
Угу. И после этого, получается, ты...
Ты переходишь на сторону мастера. Ты помогаешь ему в описаниях. Ты можешь заявить себя как некий NPC или злой дух, который есть в этой комнате. Мастер может тебе передать нарративные права, и ты будешь уже против, грубо говоря, своих сестер играть.
То есть, чем меньше игроков остается, тем быстрее как бы все это заканчивается, получается.
Ну, скажем так, да. Я тебе следующее скажу, что не то чтобы здесь это все дико летально, если в это правда не упарываться. Ну, то есть, по идее, тут можно очень быстро отъехать, но это надо постараться. То есть, условно говоря, 3 комнаты вы, мне кажется, в любом случае пройдете.
Но прикольно еще то, что ты вроде как умираешь, в кавычках, но игра продолжается, потому что, во-первых, все знают сюжет самой сказки, и все прекрасно понимают, что в результате может произойти. И плюс ты, ну, как бы ты не сидишь без дела в результате. Такой, ну, я, конечно, умер, но это было круто. Вот я еще дополнительно что-то привнес, ответив на вопросы. И после этого ты продолжаешь, ну, собственно, играть. Это неплохо.
Да. Как происходит, соответственно, вообще геймплей? Мы вначале, соответственно, прописываем все эти связи, прописываем, рассказываем, как, где нас взял наш муж, синяя борода. Он привозит нас в огромный этот замок, дает нам связку ключей, говорит, это теперь все твое. Ты моя невеста, и ты хозяйка в этом доме. Мне надо отъехать там, типа, каким-то еще делам. Осматривайся пока, но ни в коем случае не заходи в одну комнату. Во все, кроме одной. Вот от нее ключ тоже есть в связке. Никогда не заходи туда. Это, типа, покажет твою верность ко мне. И он уходит.
Это, собственно, сюжет сказки как раз, по-моему,
да? Да-да-да-да. Это так и есть. И ты остаешься одна, ну, то есть, вот, невеста в темном замке, где ты совершенно ничего не знаешь. Ты не знаешь даже тут, как вообще кого-то зовут.
Ну, одна здесь же слуги, по-моему, да, еще всякие есть? То есть, не совсем одна, как бы...
А ты одна, имеется в виду, что нет родственной души у тебя здесь.
Ну, да-да-да, все вокруг незнакомое, скажем так.
Да, это знаешь, когда ты пришел, типа, перевез там в 10 класс, приходишь, короче, и никого вообще не знаешь, а все друг друга знают, на тебя смотрят. Так, типа, новенький. Вот, примерно здесь то же самое. Все слуги совершенно отвратительны, ну, естественно, это шор. Вот, и все хотят каким-то образом либо тебе навредить, либо тобой воспользоваться. Как происходит вообще вот переход по этим самым комнатам? Есть связка ключей, и та сестра, у которой есть кольцо, она описывает этот ключ, как он выглядит. Может, совершенно по-разному выглядит. Вот, и на основании описания ключа мастер должен на лету придумать какую-то комнату.
Звучит жестко. В игре есть какие-нибудь примеры?
Есть, да. Во-первых, есть куча примеров, во-вторых, есть генератор условно вот этих комнат, вот. Но мне кажется, играть в ПБТА с генератором это немножечко неинтересно.
Ну, там есть, наверное, самое главное, это ходы комнат.
Это правда. Да, они тоже там есть.
Они тоже, мне кажется, довольно сильно будут помогать в этом случае.
Мне кажется, их можно просто почитать заранее и дальше уже, типа, ага, тут есть такой ход, давайте вот его.
Ну, вообще, в ПБТА, как по, ну, на моей практике, очень полезно иметь всегда ходы перед глазами просто. Потому что сначала ты вроде такой, когда читаешь, такой, понятно, ну, как бы, ну, конечно же, такой ход есть, конечно же, я буду им пользоваться. А потом на игре ты такой что-то делаешь, а потом смотришь список и такой, блин.
Я же мог это сделать.
Вот здесь же есть вот такой ход, я мог его применить. Поэтому, ну, когда я играю особенно в ту игру, в которую я не знаю еще, я просто себе выписываю ходы и, ну, типа, где-то их постоянно держу открытыми перед глазами. Просто в случае там чего я просто пробегаю и такой, ага, оп, мне полезно, может быть, кому-то тоже, кажется, распечатать список и смотреть на него всегда.
Ну, это как вариант, да, понятно, игрой это не воспрещается, ролевая полиция за тобой не приедет, а руки тебе не скрутит.
Ну да.
Вы ходите по комнатам, и в каждой комнате вы проводите вот это расследование, потому что игра немножечко investigate, как она и говорит о себе в описании. Вы должны осмотреть всю эту комнату, понятно, встретиться с какими-то там страхами, с бесчинствами синей бороды, потому что в каждой комнате понятно, есть след вашего мужа, хозяина замка. Приводится, допустим, пример. Ну, это так вот, насколько я помню из книги, и что вот совсем абстрактно и просто это сказать. Вы видите труп мертвой женщины, и вы видите, соответственно, у нее в районе шеи, что она как-то неестественно, не то чтобы вырвана, раздроблена, и рядом лежат, соответственно, битое стекло везде. И вы как бы начинаете думать, ну, там, понятно, как анализирую, там есть ходы. Кстати, здесь на месте гет очень забавные ходы. Ты не кидаешь кубики, ты выбираешь два варианта из четырех. Тебе не надо кидать кубик.
И избавляет от ситуации, когда ты вроде бы хочешь что-то сделать, но дайсы сказали нет.
Да, как бы тут и так ты как бы напарываешься на плохие ситуации, тебя и так здесь покоцают, поэтому типа бросок, условно говоря, 6 минус, вот еще здесь это будет слишком жестко. Вот, соответственно, есть ход, допустим, исследовать вот этот таинственный объект, который ты нашла в комнате. Это некий талисман, который ты всегда забираешь после того, как уходишь из комнаты. Есть 4 вопроса. Это чей это предмет? Какие воспоминания хранит этот предмет? Немножко такая магическая штука, и ты видишь некий такой, знаешь, флешбэк, что связано с этим предметом.
Да, у тебя все-таки типа ведьма, субличность, которая там какие-то темные ритуалы, да, тут понятно примерно сеттинг какой у нас.
Да-да-да. И, кстати, у ведьмы я вспомнил, что у нее третий, соответственно, вот этот вот условно архетип. Ты можешь пролить кровь в комнате, то есть, типа, знаешь, принести в жертву и нанести себе одно ранение, и выбрать на один пункт больше на исследование. То есть вот как раз. Третий вопрос. Что в этом предмете странного и сверхъестественного? И четвертый. Почему синяя борода хранил этот предмет? На основании всего того, что вы здесь узнаете, на основании того, какие тут есть страхи, какая-то жесть происходит, вы должны понять, это по вине синей бороды было все-таки? Или он здесь не виноват, и слуги просто, ну, такие вот твари, которые что-то здесь сделали? На примере, который я привел. История может повернуться таким образом, что женщина просто настолько преревновала, допустим, безосновательно там, да, или просто сходила с ума от того, что мужа не много дома, и съела стекло и умерла из-за этого. У нее как раз вот шея типа распухла от этого обилия стекла, да. Либо, возможно, получится так, что эта синяя борода зарезала ее осколком стекла.
Субличности такие, типа, спорят, плохой да, этот да, чувак да. Или нет, как бы. Да нет, это там не он, и все такое. Ага.
Типа, да нет, да, он же, ну, муж наш хороший, но он не мог так поступить. Да нет, ты посмотри там. Типа, ты же видела, как он с ней обращался, ее бил постоянно, знаешь, вот эта вот ситуация, как раз когда флешбеком, допустим, на предмет посмотрел, на осколок, допустим, этого самого стекла. Я расскажу, наверное, про 2 комнаты, самую первую, потом, возможно, в процессе нашего подкаста я вспомню еще и расскажу. Вот, это была самая первая комната, это была столовая. Даже не столовая, вру, а кухня. То есть мастер описывает, что здесь огромные высокие столы, даже, ну, знаешь, такое немножечко, ты чувствуешь себя дюймовочкой, короче. То есть столы вот такие, да, по плечо, огромные кастрюли с кипящим маслом, там, все вот это бурлит, кипит. И когда ты, типа, осматриваешься, вы видите, значит, маленькую девочку, которая пытается вот там на вытянутых руках хоть как-то управляться с этим всем кастрюлями и общей байдой. Вот. И тогда было кольцо у девственницы, она говорит, типа, привет, там, как дела, как тебя зовут? Вот. А девочка из-за этого вздрагивает, отпрыгивает, и у нее огромная кастрюля с кипящим маслом просто обдает ее, она падает, начинает кричать, то есть у нее начинает, знаешь, слипаться кожа на пальцах, у нее там съезжает немножечко лицом, то есть начинается дикий боди-хоррор. Девственница, соответственно, подбегает, спрашивает, там, ох, там, какая-то жесть, то есть как тебе помочь? Мать такая говорит, ведьма, ты же наверняка знаешь, как помочь девочке. Тут наверняка есть какие-то травы, это же кухня. Как-то вот, знаешь, какой-нибудь алоэ приложить. Где оно здесь? Я говорю матери вещь, которая потом сыграет, что я тебе сейчас помогу, но в следующий раз ты встанешь на мою сторону. Вот знаешь, уже вот эти отношения, они уже начинают играть потихоньку, которые были заданы до начала игры вот этими узами. То есть, что я постоянно с матерью соревнуюсь. То есть, мне кажется, что надо, как говорится, пробудить силы вот эти вот ведьмовские в нашей невесте. Вот, она соглашается, мы, значит, пытаемся девочку как-то там приласкать. Тут есть прям приласкать ужас называется, ход. И она у нас спрашивает, соответственно. Я стала уродиной, то есть я ужасно выгляжу. И мать просто говорит, девственница говорит, ты можешь сказать что-нибудь. Вот, мать говорит, что да, скорее всего, никто уже замуж не возьмет, ты стала, ну, то есть, немножко страшно. Вот, но мы там о тебе позаботимся, то есть Синей Бороде скажем, там, знаешь, сделаем вам школу тут всех, и почему детей, в принципе, здесь держат на работе, в кухне, вообще, как такое может быть, где взрослые? И из-за того, что все плохо прокинулось, девушка говорит: вы такая красивая, почему я, почему не вы? Вы же, типа, только здесь пришли, я здесь только работаю. И она, короче, тянется к очередным кастрюлям, чтобы на нас все дело прокинуть и сделать нас такими же уродинами. Случается насилие, мы бьем бедную маленькую девочку, хорошо ее бьем. Вот, она падает, на крик сбегается там, значит, повариха и повар. Вот, не буду это немножко затягивать. Перейду к ситуации, когда у нас используется очень хорошо ход «дрожать от страха». Как здесь все выясняется, после наших вот этих условных инвестигейтов, которые еще здесь происходили в комнате, кольцо указалось наконец-то, да, у девственницы, а выяснилось, что повара, когда ребенок чуть вырастает, и они его кормят, они едят их, детей. Вот, и в принципе привносят человечину, короче, Синей Бороде, поэтому он типа там выглядел в записках и дневнике прошлой жены, которую мы нашли, немножко там больным, и в принципе никогда не ел дома. Девственница такая распылилась и говорит, мол, вот этому мяснику, что да как вы так смеете обращаться с детьми, да как вы вообще, вас земля носит. Вот мясник, значит, ну, мастер описывает, что он крутит, значит, свой нож, вот этот тесак в руке, в одной так немножечко подбрасывает, вот, а другой рукой хватает тебя за руку и заносит тесак, чтобы отрубить тебе руку. Причем вот громко, неожиданно хватает за руку вот эту девушку, и девушка натурально визжит, короче. Вот он такой: кажется, это дрожать от страха. Он такой: да. Мы делаем его плохо, и я говорю, соответственно, хочешь, я его убью, у меня же есть ход гадюка. Она говорит: ну блин, людей же убивать плохо. Я говорю: ну, тогда мы останемся без руки, выбирай. Что скажет мать? Решай, это же такой трудный момент. Мать такая: ладно. Вот, ну я описываю, что я на самом деле прикасаюсь к куску мяса, типа облизываю, знаешь, вот эту кровь, говорю: как вкусно, мне очень нравится, давай ты мне сделаешь там макароны по-флотски. Он говорит: да, правда. И начинает задыхаться, падает, умирает. Примерно так происходит это все дело, и после этого мы уже выходим из комнаты, говоря, что по какой вине все произошло. Потому что прошлая жена не справилась со своими обязанностями, не смогла навести порядок на кухне. Или все-таки Синяя Борода знала, что здесь как бы детский труд используется, они как бы занимаются каннибализмом и все прочее, прочее, прочее.
То есть вы заходите в комнату, разрешаете какую-то ситуацию, точнее, приходите у себя в голове к выводу о какой-то ситуации, и выходите, взяв с собой какой-то предмет.
Да, какой-то предмет. В этот раз у нас был дневник вот этой вот прошлой жены, где она описывала, соответственно, свои потуги наладить производство еды, грубо говоря, в замке.
Угу. И это жесткая структура, то есть должно пройти какое-то количество комнат, или что-то другое является триггером в конце игры?
Во-первых, из комнаты можно просто сбежать. Если ты такой: блин, вообще тут какая-то задница творится, мы это, типа, не вытянем, давай мы просто сбежим из комнаты. Вот, тогда мастер предлагает тебе жесткие услуги, по-моему, ну, точнее, услугу, жесткие последствия. Uh-huh. Ты, если его принимаешь, ты сбегаешь из комнаты, и тогда это никуда не засчитывается. То есть вы просто убегаете из этой комнаты к чертовой матери. Если вы разрешили эту ситуацию, есть, соответственно, структура по три ячейки в каждой. Это, соответственно, доверие своему мужу и недоверие. Соответственно, если вы решите, что он не виноват, вы в доверие кладете вот этот вот жетон один и продвигаете дальше. Игра заканчивается, когда в одной из сторон будет, ну, три жетона.
Когда заполнится, типа, да?
Да, вы можете пройти три комнаты с абсолютным доверием, игра закончится. Но мы, как я сказал, затянули это специально, доверяя и не доверяя, чтобы побольше поиграть.
И получается, откуда берутся эти жетоны? Вы просто говорите: ну, мы, значит, ему не доверяем, и значит...
Ну, зачеркиваем, типа, это. Да.
Окей, окей. И, собственно, от трех до, получается... 5 сцен?
Да, в конце, соответственно, есть финальная комната. Вы всегда приходите к финальной комнате и думаете, что с ней делать. Там есть, короче, 3 варианта решений, и в каждом нем еще по 2. То есть есть ход верности. Это вы заходите в комнату, вы решаете все, что вы заходите в эту все-таки комнату, посмотреть, что же там происходит, и тогда... вы начинаете отвечать на вопросы, которые здесь происходят, а мастер зачитывает, что произошло, потому что это уже, ну, как бы эпилог. Вы заходите, видите мертвых женщин, от страха у вас падает связка ключей, тот самый ключ окунается в кровь, вы пытаетесь его оттереть, но ключик-то волшебный, и от него кровь не оттирается. И, соответственно, Синяя Борода узнает о том, что, ну, как бы, вы ослушались его. Угу. Это первый выход, вы умираете, вот, отвечайте на вопросы такие, как, какими были последние слова любви невесты к Синей Бороде перед тем, как он убил ее, в какой комнате находится душа невесты и так далее и тому подобное.
И это не... вы решение это принимаете независимо от того, сколько жетонов куда вы положили, да?
Это если мы исход верности сделали. То есть если мы доверились своему мужу и пришли к этому выводу.
А, то есть когда у нас заполнился вот этот
да,
трек,
верность.
Когда мы доверяем, mm-hmm. то происходит вот такой финал, получается.
Да, вы либо входите в комнату, либо заглядываете в замочную скважину. Соответственно, если вы заглядываете в замочную скважину, невеста это все тоже видит, но она не заходит в эту комнату. И другие вопросы. Что потеряла невеста, увидев эти ужасы через замочную скважину? В какой любимой комнате невеста проводит свои дни? И как невеста справляется с ужасами, которым она подсматривала через замочную скважину? То есть она продолжает жить с синей бородой, понимая, что он ужаснейший человек, и происходит здесь лютый звездец. Ход неверности, исход, точнее, неверности, он также делится на два пункта. Это представьте доказательство городу, то есть вы собираете некоторые доказательства, идете, ну, при вот этом замке-то есть, понятно, вот эта деревня, какой-то поселок, что-то вроде, в общем, скажем так, крестьяне, вот, вы...
Начинаете раскачивать лодку, скажем так, да?
Да-да-да-да-да, вы бузите, короче, бухтите. Ага. Вот, и говорите, что сделал, ну, опять же вопросы, что сделал город, чтобы избавиться от улик безумной невесты, в кавычках. То есть город, в принципе, знает, что здесь
понятно
происходит.
Понятно все, понятно.
А тут все финалы отвратительные. Вот, как синяя борода шантажировала семью невесты, чтобы заставить ее замолчать, и прочие, прочие вот такие штуки. Вторая вещь, вы можете убежать и начать новую жизнь. Вот, соответственно, синяя борода все равно вас найдет. Спойлер. Вот, типа, какой любовный жест делает синяя борода, когда находит невесту? Почему невеста хранит, обнаружив ее жетоны? И какое воспоминание о доме синей бороды доставляет невесте удовольствие, когда этого не должно быть? То есть она, возможно, увидела что-то такое, что на самом деле ненормально, но это ей чертовски нравится, она об этом вспоминает. То есть, знаешь, какую-нибудь оргию, допустим, она там влажными ночами, допустим, об этом думает. Вот, и третий сход, это, естественно, когда все субличности твои разрушены. Ну, как бы логично.
Угу. Когда вы не успели, как бы, дойти, получается.
Да, вы все посходили с ума, все разрушились, прочитали последнюю вот эту сестринскую молитву. И также два варианта — это стать ужасом одержимым, улучшить себя для синей бороды. То есть вы должны, точнее, все вместе писать, в какой комнате вы находитесь и что вы пытаетесь сделать, чтобы... все-таки лучше себя сделать для синей бороды, чтобы он все-таки обратил на вас внимание, чтобы вы заслужили этот второй шанс, хотя вы понимаете, ну, то есть, игроки понимают, что вы просто какое-то привидение, вот этот ужасный дух, который вы, кстати, встречаете тоже из похода комнаты в комнату, вот. Естественно, этого никогда не произойдет, но вот как с тем портретом, то есть, типа, это тоже был дух невесты в портрете, к примеру, вот. Либо же последнее, это станьте ужасом, который питается тем, что делает будущих невест лучше. Вот, кстати, наверное, это даже больше к этому портрету подходит, потому что она таким извращенным способом делает тебя лучше. Она говорит тебе, типа, порежь лицо ножницами, сделай себя красивой. Это все исходы, их всего 6. И, как я уже изначально сказал, это позволяет вам не отвлекаться на вот такие вещи, что там произойдет. Вы прекрасно знаете, что произойдет, зато вы очень сильно отыгрываете в этих самых комнатах и предаетесь, то есть, страху. Как говорит сама книга, поддайтесь вот этому влечению ужасному, и, возможно, вы сами ужаснетесь тому, что скрыто внутри вас.
Чем-то по концепции напоминает очень отдаленно Nuts & Candles, поскольку там вы тоже знаете, чем все закончится.
Да.
И у вас тоже есть жесткий ограниченный набор сцен.
Угу.
Вот. Только там умершие персонажи не переходят на сторону ведущего. А каким, кстати, образом здесь просто ведущий может тебе сказать то, что вот ты вот тут теперь вошел мясник, и ты можешь играть... этим мясником?
Грубо говоря, да. То есть, типа он, как у нас было, да, что мы заходим в комнату, это огромный, соответственно, террариум, и опиши, что в этом террариуме есть, за что зацепляется взгляд невесты, что здесь такого ужасного. И игрок описывает. То есть уже такое, знаешь, сотворчество прям конкретно идет, что, естественно, одна голова хорошо, а две лучше, которые могут еще больше ужаса добавить и еще больше раскрутить вот эту шарманку психологического там триллера, боди-хоррора и всего-всего-всего, во что предлагает играть сама невеста. Скажем так, какие вот почему я получил очень сильные впечатления от этой игры, как я уже в самом начале, да, сказал, потому что, ну, во-первых, это было неожиданно, что мне так вообще зайдет, и в настольные ролевые игры я играю для того, чтобы получить какие-то новые эмоции, в принципе. Ты просто больше погружаешься в проблематику, в персонажей, вот, и здесь это совершенно идеально сделано. Мало кто захочет в нее играть, я прекрасно понимаю, но она в своей сфере работает идеально. это, наверное, единственная игра, которую я могу сказать, что она работает идеально, у них нет вообще никаких огрехов. Типа, есть абсолютно весь инструментарий, чтобы тебе поиграть в то, что тебе предлагает игра. Она говорит, вот вы играете в это. И ты можешь играть в это, и это работает. То есть это не как в других, там, знаешь, ну, блин, тут надо что-то подкрутить, чтобы там какие-то костыли сделать. Ну, в каждой игре есть какие-то костыли, тем не менее. Там большие, маленькие и тому подобное. Здесь вот, ну, как бы я на протяжении вот всей игры этой, потом я вводил ее пару раз, не заметил совершенно, что тут нужны какие-то костыли. То есть, да, она узконаправленная, да, она очень структурированная, хотя я не люблю структурированные игры. Вот, но... «Невеста синей бороды» занимает отдельное местечко в моем сердечке, потому что я считаю, что она очень эмоциональная и, как бы забавно это ни звучало, она очень сильно сближает людей. А сейчас поясню, почему. В самом начале мастер нам сказал, что опишите мне в личку, во-первых, то, что вы не хотите видеть на игре, потому что, ну, как бы тут творится жесть, и мало ли там темы изнасилования для девушки, да, будет, ну, как да. бы, ну, неприятный. Вот, а также опишите свой самый страшный страх, который вы хотите, чтобы был на игре. То есть, так как игра нам говорит пугать игроков, а не персонажей, было бы неплохо узнать, чего боятся на самом деле игроки. И, соответственно, это было все закрыто, и мастер говорит, я не буду об этом говорить. То есть, чтобы, ну, мало ли кто-то не хочет делиться своими страхами, и как бы мы-то не знаем, чьи страхи там происходят внутри игры. И в самом конце, то есть мы вот когда добрались, там, полностью изувеченные, там, истыканные какими-то кольями, то есть в порванном платье, нас изнасиловали. После этого всего, когда игра заканчивается, вы как бы, ну, по крайней мере, мы сидели какое-то время, молчали, и потом все поделились своими страхами, которые говорили мастеру. Я, допустим, не особо хотел говорить, вот, но у нас вышло так, что мы так в уютном вот этом кругу, под догорающей свечой, которая была, да, мы поделились своими страхами, и как-то, ну, не знаю, вот, как я люблю говорить, что настольные игры, ролевые игры, они должны сближать людей, я считаю, ну, типа, для этого мы играем, по крайней мере, я. Вот «Невеста синей бороды» таким извращенным способом, таким странным способом, во-первых, передает действительно атмосферу женских страхов, женских слабостей, а во-вторых, сближает людей, которые в это играют. Потому что они прошли такой нелегкий путь, они почувствовали вот такие вот серьезные ситуации, стрессовые ситуации, я бы сказал, и вышли из них вот каким-то таким образом. Вот для этого поиграйте в эту игру, она очень хорошая. А если вы даже не захотите поиграть в эту игру, я советую вам посмотреть великолепные арты.
Да, тут вообще отдельное прям слово про иллюстрации. Они тут очень прикольные. Это вот серо-синяя, золотая такая палитра. Выглядит очень круто. И это, наверное, одна из техник, которую прикольно использовать именно как книгу. То есть там же золотые вот эти вот вкрапления, они блестящие. В книге, в бумажной. И ты просто это листаешь, такой о-хо-хо просто. И это выглядит круто. Но там, конечно, иллюстрации, ну, специфические местами могут показаться, потому что это, типа, боди-хоррор и все такое, но это не отменяет того, что они крутые.
Знаешь, я тебе так скажу, что они не жестче культа, как какого-нибудь, к примеру, культ, который совершенно вырвиглазный, допустим. Мне иллюстрации, на самом деле, в культе не особо нравятся, а здесь они такие вот, они... Очень хорошо, вот Ребекка Янковская, которая как раз-таки иллюстрацию рисовала, она очень красиво передает всю эту атмосферу. То есть на каких-то вот этих основных иллюстрациях там нет такой особой жести. То есть там есть какие-то, да, где вот этот синяя борода обнимает эту невесту, как-то немножечко пошло, но не оголяет до конца. А иллюстрации, когда она заходит в эту комнату, и кровь, вот эта красная, первый раз, которая появляется в книге на этих, да, иллюстрациях, она есть только здесь, по-моему, в этом арте. И она вот как раз под этим самым ключом, что ключ таки попадает в эту кровь, и, то есть, уже его уже не оттереть. То есть, вот такие вот мелочи, просто полистать, посмотреть, очень крутые. Вот, внутри тоже очень интересные иллюстрации. Там они немножко жестче, то есть, когда... рисует женщину, там, без рук, без ног, к примеру, вот как боди-хоррор. Ну, там ее рисуют, знаешь, так, там, культи, то есть там не кровь, кишки, мясо, а это все так, знаешь, обрисовано, это вроде жутко, а вроде красиво, вот. В общем, женщина очень прекрасно нарисовала это, и это смешанные чувства вызывает, скорее положительные, для меня, по крайней
мере. Нас тут спрашивают, какое минимальное количество игроков, и какие вообще рекомендации есть по этому поводу?
Как я уже сказал, мне кажется, идеальное число для бороды — это 4 человека, причем двое из них должны быть девушкой, двое мужчиной. Объясню сейчас почему. Когда вы играете в игру про женский как бы хоррор, ну, в первую очередь, вы все-таки играете женщиной, как я уже неоднократно говорю, слабой женщиной, у которой есть ход, блин, позвать на помощь, то неплохо бы было, чтобы с вами играла как бы представительница этого вот как раз слабого пола, которая поможет вам сильнее погрузиться. Ну, то есть я как мужик, допустим, мне сложно вот как-то понять вот это все, а когда девушка рядом с тобой отыгрывает все эти страхи, тебе удобнее в это погружаться, тебе проще это сделать. Вот. Вторая, соответственно, девушка служит... Ну, во-первых, она выполняет роль, как и первая, вот, но... Она, помимо этого всего, ну, девушка видит как бы собой другую девушку и начинает меньше стесняться, грубо говоря. Вот такая, знаешь, стандартная ситуация, что как бы, блин, когда ты одна сидишь в такой серьезной игре с такими взрослыми темами, и вокруг тебя там 4 мужика, включая мастера, ну, как бы ты можешь немножко зажатый быть. А здесь ты как бы, знаешь, как подруга по несчастью, в кавычках. И вы вдвоем, то есть, вот... проходящие через это, соответственно, приплетая уже и мужчин. Почему два мужчины? Соответственно, ну, потому что 4 игрока, в принципе, наверное, комфортно играть. Вот, а во-вторых, то есть их не больше женщин, чтобы не было вот этого, да, полового неравенства, грубо говоря, за столом, потому что оно как бы и в книге тоже как раз переходит. И мужикам, как бы, ну вот, смотря на женщин, проще понять, как в это играть и вместе с ними это прочувствовать. Приведу пример из обычных игр. К примеру, если вы играете в какую-то игру, и один человек... Чаще всего есть в партии один человек, который очень хорошо передает этот стиль игры, когда игрок, допустим, вот, обещал про киберпанк не говорить, но, допустим, если я играю в какой-нибудь киберпанк, я пытаюсь прям вот передаться этой атмосфере, игроки, смотря как бы на меня, да, тоже как бы пытаются то же самое делать, то есть я их заряжаю вот эти вот энергии, да, там, допустим, в какой-нибудь Dungeon Crawler, если там один игрок, там, не знаю, очень хорошо пользуется 10-футным шестом, все остальные тоже, ну, как бы заряжаются вот от этого, потому что как бы ГМ, он все-таки не игрок, да, он может себе сделать атмосферу, но если ты как игрок не совсем понимаешь, как это работает, тебе будет сложно. А здесь женщина, потому что она женщина, это игра про женщину, она знает, как это работает, поэтому вот такое разделение, мне кажется, идеальным. 2-2.
Еще, наверное, вопрос по поводу части для ведущего. Как в обычной ПБТА у нас есть принципы и комнаты, примеры точнее, и ходы этих комнат. Что там еще? Что еще помогает ведущему?
Там есть, на самом деле, я тебе так скажу, в книге очень хорошо каждому ходу написано, как он работает, то есть с примером, с какими-то объяснениями, как это будет делаться. Вот поэтому часть как бы ведущего, она, знаешь, так вот потихонечку размазана по всей книге. На самом деле это вполне достаточно. То есть игра не требует слишком многого вот в написании, наверное. Она тебе задает атмосферу, она говорит тебе, как, когда, как, что использовать, и дает тебе пару примеров. Этого вполне достаточно, чтобы отлично провести эту игру. Вот, естественно, нужно подготовить какую-то музыку, ну, чтобы было атмосфернее, вот. Как я уже сказал, Миша очень хорошо сделал, спросил про наши, именно наши страхи, чтобы, вот, и он добавил свой, кстати, страх тоже как ведущего, чтобы ему было интересно, как мы с ним справимся, вот, было необычно и интересно. Наверное, еще скажу, что есть несколько хаков от них же на синюю бороду. Uh-huh. Хак первый — это вы, соответственно, пациент в лечебнице, там тоже субличности, то есть там, типа, медсестра какая-то субличность, прочее, прочее, прочее. И есть заключенный в тюрьме, то есть вы бегаете тоже по камерам, там происходит некоторое, вот. Но, как мне кажется, лучше всего синяя борода себя показывает в классическом виде.
Неповторимый оригинал.
Но это, как ты знаешь, немножко опошляет, это превращает игру в пилу обычную, ну, то есть вот фильм, да, пила, которая... А здесь ты все-таки вот проникаешься такой немножечко более, ну, другой философии, ты проникаешь в шкуру беззащитной девочки, женщины, девушки. И это, мне кажется, truly experience.
А ты говорил еще про слуг, которые есть. Есть ли что-то в книге про них? Или мы просто, типа, придумываем, каких нам хочется слуг? Или там есть какие-то заранее заготовленные с тем, что они могут там сделать и все такое?
Я помню, что там есть всякие описания, знаешь, там, дворецких, конюхов, то есть, что они могут сделать, какие примерно у них могут быть там извращения, условно говоря. То есть, тут даже написано, когда, ну, вот один из примеров, да, когда, значит, невеста входит в комнату, там огромный в приемную. Там стоит огромный камин, и, соответственно, мальчик Паш, он ворошит кочергой угольки, присев на одно колено, вот. И, значит, невеста говорит ему: я потерялась, мне нужна там ванная комната, вот, в общем, помоги мне. И он, значит, ухмыляется, встает и говорит: ну да, тебе точно нужно, типа, помыться грязной, ты шлюха. Прижимает ее, значит, к стенке и пытается изнасиловать. Это как раз был пример, по-моему, приласкать ужас. В примере был, значит, максимальный успех. И она, значит, так его руки назад отводит и говорит, что, типа, это все очень хорошо, но я все-таки хозяйка дома, и иди и воспользуйся кем-то еще. Паш там краснеет, убегает в другую комнату, и слышится визг какой-то служанки, с которой до этого невеста познакомилась. Вот этот Паш вымещает все то, что должно было быть принадлежать тебе, на этой девушке. И как ты будешь себя после этого чувствовать?
Ну, ну и тут в конце есть, насколько я помню, прям пример целой игры, да? Он вообще полезен или там и без этого можно легко разобраться? И насколько вообще нужно кому-то, помимо ведущего, как-то читать правила? Или можно просто собрались и поехали?
Наверное, собрались и поехали, на самом деле. Это обычно ПТА. То есть, возможно, надо, как обычно, дать показать игрокам базовые ходы, чтобы они примерно понимали, что они могут делать и как это работает. То есть, ну, чтобы не было такого, что, ой, блин, а я мог заинвестигейдить здесь, вот, а я, типа, блин, не сообразил, потому что я не знал, что этот ход так работает. Вот, просто дать базовые ходы. Чарник совершенно простой, то есть там три атрибута всего, и чарник очень, во-первых, красиво также оформлен, как и вся книга, вот, и на обратной стороне чарника, соответственно, разбитое вот это вот название твоего архетипа и вот эта вот молитва, естество, которое говорят сестры, когда кто-то из них умирает. Поэтому, нет, это очень простая игра в плане механа, чтобы в нее ворваться, но сложно, наверное, чтобы подготовить людей к ожиданиям, что будет происходить, вот, поэтому... Опять же, очень сильно советую обзор товарища, который, наверное, Вундер в ссылке приложит.
Конечно, да. Обзор Бори Федюкина будет, да. Ссылка и в описании приложен.
Да, вот. Совершенно великолепный обзор, потому что он сразу говорит, о чем эта игра. Ну, то есть, как бы, не вдаваясь в какие-то краски, но он говорит, то есть, это, вот, как бы, так работаем. Хотите в это играть? Пожалуйста. Не хотите в это играть? Ну, как бы, все честно. То есть, согласование ожиданий. В этой игре главное согласование ожиданий, я думаю. Остальное все уже. Если у вас есть, как говорится, фантазия, вы сделаете великолепную драматичную историю про бедную девушку, которую взял невеста в своей невесты синяя борода.
Кстати, про согласование ожиданий. Обычно в книгах пишут во всяких ПБТА, в том числе, такие источники вдохновения. Здесь есть что-нибудь? В виде музыки и тому подобных вот таких медиа.
По поводу фильмов скажу, что это ключ от всех дверей. Вот этот Skeleton Key, который на английском. По-моему, Молчание ягнят здесь даже как-то есть каким-то образом. И что-то еще, но на самом деле проще почитать в книге, какие источники вдохновения. Вот. Я на самом деле, когда вводил, ничего этого совершенно не смотрел. Я ключ от всех дверей смотрел когда-то там, давно, 100 лет назад. А мне хватило просто самой сказки. То есть, и самой книги, она очень сильно настраивает. То есть, когда вы читаете, там куча этих примеров, знаешь, то есть, идет какой-то текст, где вы там, тебе говорят, как этот ход работает, а затем там в виде всяких, знаешь, таких, как будто бы различные шепчущиеся голоса, знаешь, в разные стороны, с разными наклонами, вот эти вот надписи, которые рассказывают тебе, что происходит на самом деле здесь. Ну, то есть, вот как вот на игре происходит, как в голове у невесты вот эти субличности разговаривают. То есть, пример этот самый, и книга, ну, мне кажется, ее вот одной совершенно достаточно, чтобы чем-то вдохновиться таким и поиграть. Ну, и, возможно, прочитать просто оригинальную историю «Синей бороды».
Ну, благо, в рулбуке есть, собственно, сказка, которую можно там же и прочитать, не отходя.
Это правда.
Ну или, по крайней мере, версия авторов. Версия этой сказки, да.
Да, кстати, версия авторов, она все-таки в конце, как говорится, умирает, а во всех остальных, по-моему, в исландской. И в английской версии, соответственно, она выживает, потому что, типа, там прибегают ее братья и, в общем, мутузят всю неборду в конце. В общем, хэппи-энд, а в игре, ну, ребят, какой хэппи-энд, вы че?
Пишет, для себя давно решил, чем сложнее правила, тем проще... Ой, чем сложнее тематика, тем проще должны быть правила.
Я с ним полностью соглашусь в этом аспекте, потому что здесь как раз игра, она ваншот, и чтобы получить, как я говорил, truly experience, тебе действительно не должно ничто мешать, чтобы погружаться в эту атмосферу. То есть у вас есть совершенно простые ходы, которые даже не требуют иногда от тебя броска. И вот это все настолько гармонично сделано, что да, действительно, ты вообще об этом не задумаешь, ты просто играешь.
Да, последнее, что нужно в такой ситуации, это вспомнить... типа начать вспоминать какое-то правило, потому что играть не совсем про это.
Да, разрушится совершенно, да, вся атмосфера. А атмосферу в хорроре... Ну, как, в атмосферу в хорроре вообще я считаю так, что... так как я хоррор вожу... Это второе по месту от киберпанка, что я вожу. триллеры слэш-хорроры. Если игрок пришел играть не в хоррор, ты его никогда не напугаешь в жизни. То есть, да, ты можешь попросить своего друга, чтобы он выбежал из соседней комнаты, когда вы играете там в антикафе и там дернул кого-нибудь за ногу. Ну, типа, это такое. Тут, кстати, об этом говорится то, что если вы идете на похороны, вы же не надеваете костюм чертову клоуна. Да, вы как бы идете на похороны. Вот вы идете играть в игру, и вы должны настроиться на нее. Очень важен настрой, атмосфера, которую все за столом поддерживают. Это часть хорошего хоррора.
Наверное, мы рассказали обо всем. Если вдруг мы что-то забыли, можно будет заехать в комментарии и спросить. Ну или там же будет обзор Бори Федюкина, где
да.
Можно будет, собственно, в печатном виде заценить. А это был товарищ Бласковец, Вундер и подкаст «Зайду позже».
И я хотел бы закончить его словами, которыми начинается обзор, соответственно, нашего инди-боярина. Uh-huh. Девственница спрашивает: «Кто-нибудь есть в комнате?» Смотрительница отвечает: «В комнате всегда кто-то есть».
А на этом все. Если хочется обсудить игру, можете заехать к нам в Discord, в Telegram-чат или в комментарии к подкасту ВКонтакте. Или можно еще в какой-нибудь CastBox, например. Там тоже вроде бы есть комментарии. Если вдруг вам очень сильно понравилось, у нас есть Patreon, и этот выпуск подготовлен для вас при поддержке бара «Ролевая устрица» и следующих инди-бояр: Константина Байдена, Якова Умного, Кипа и двух новых инди-бояр. Это Дарк Ментата и Дмитрия Третьякова. Тысячу вам респектов, и услышимся в будущем.